Радиомаяк.ру представляет. Другая школа. Мастер в классе.
Вот люблю это название рубрики за то, что отражает суть. Мы приглашаем людей, которых, на наш взгляд, стоит послушать. Добрый вечер, друзья, с вами Александр Мурашов, это «Другая школа», «Мастер в классе». Знаете, когда я был подростком, моим любимым журналом был журнал «ОМ». Я думаю, сейчас сразу же мои ровесники, те, кто прекрасно помнит 90-е годы, сразу же вспомнили журнал «ОМ» замечательный, и там на обложке был самый прекрасный и самый емкий вообще слоган, который я когда-либо слышал в медиа, вообще в рекламе, где угодно. Он звучал так: «Тому, кто хочет знать больше и быть лучше». А еще, когда я был подростком, мне очень не хватало взрослого человека, с которым можно было обсудить то, что я переживал. И мне кажется, это довольно стандартная ситуация, когда есть родитель, с которым, конечно, можно что-то поговорить, как-то что-то обсудить, но личные вещи довольно сложно ему доверить. Даже если у вас очень хорошие отношения, все равно родители видят тебя ребенка всегда. Есть учителя, да, они, бывает, что, конечно, везет, и с ними можно поговорить, и можно довериться, но все равно это не твой лучший друг. И мне кажется, идеальный вариант, это когда у тебя есть такой взрослый друг, с которым ты как со своим ровесником можешь поговорить, но при этом у него гораздо больше опыта, и он знает, как в каких-то ситуациях себя повести. За те годы уже, сколько делал интервью, таких людей для себя выделил немало, и у меня каждый раз была такая жгучая тоска, потому что я их не встретил раньше. Свои 14, 15, 16. Один из них Дима Зицер, я думаю, небезызвестный многим слушателям, а еще один — это Амир Тагиев, психолог, сооснователь лагеря «Кавардак», руководитель театральной студии. Ну, чтобы вы понимали, кто такой Амир, я расскажу один эпизод, когда парни дерутся, Амир разнимает их и спрашивает: «Ну что, парни, решили с помощью физической силы решить вопрос? Значит, у вас ее очень много, давайте все, отжимаемся 30 раз каждый». И если один не смог, молодой человек, то другой должен отжиматься за него. Ну, так очень быстро ребята понимают, что все находятся по одну сторону, ну, а после этого Амир садится в круг с ними и начинает разговаривать. Где была та точка, в которой вы еще могли друг друга услышать, но эмоции захлестнули, и все, после этого начали махать руками. Вот где была эта точка, где еще можно было решить конфликт мирным способом? Каждый раз выясняется, что такой момент был, но просто эмоции не дали нам его увидеть, этот момент. Еще Амир мне говорил, что в его разговорах с детьми часто возникает тема фотоальбомов. Ну, то есть дети рассказывают, что видят снимки своих родителей, счастливых, беззаботных, до тех пор, пока родители не стали родителями, мамами, папами. И вот родился ребенок, и на фотографиях уже такие изможденные, уставшие лица, далеко не такие беззаботные. Нам, взрослым, это кажется естественным, ведь все-таки, когда ты становишься родителем, у тебя сразу же гораздо больше обязанностей, ты меньше спишь. Ну, в общем, мы все это понимаем прекрасно. Но дети начинают домысливать, что-то придумывать, что-то принимать на свой счет. И вот мне сегодня хочется вместе с вами узнать, как говорить с детьми о собственной усталости. Ну, потому что даже если ты вот пришел с работы, и тебе бы себя по кусочкам собрать, не то что до ребенка, у тебя уже не хватает просто сил, но ведь тут можно как-то иначе сказать, мне кажется, чем фраза «мне сейчас не до тебя», правда? Ну, какой-то аналог наверняка есть. Вот об этом, обо всем, и, конечно, не только об этом, мы сейчас и поговорим с Амиром Тагиевым. Амир, привет!
Привет!
Ну что, ты еще с нами? Я думал, ты, может быть, за время моего приветствия вступительного слова уже все решил, что ты не нужен, и ушел куда-нибудь.
Нет, я как раз слушал и вспоминал этих ребят, и подумал, что сейчас им по 15 уже и по 16, они такие уже дяденьки прям здоровенные.
А все вот. Потому, что они много отжимались, наверное.
Да, крепкие ребята в итоге получились.
Слушай, ну скажи мне, вот я упомянул про фотоальбомы, что тебе говорят дети, когда рассказывают про фото? Что они думают, когда видят такие снимки?
Это интересная тема вообще, которая возникла спонтанно абсолютно, когда действительно ребенку показывают фотоальбом, и на нем, и вот там есть счастливая мама, которая пока еще не встретила папу, счастливый папа, который не встретил еще маму.
Все
там
счастливы, да,
пока еще не встретились. Да, он с друзьями, она с подругами. Потом еще счастливый момент, когда они нашли друг друга, и у них там светятся глаза и все такое прочее. И, конечно, есть эти вот моменты, когда, ну, вот там родился ребенок, да, они говорят, вот это мы тебя из роддома забираем, и у них там тоже всякие светятся. А потом как будто все меняется чуть-чуть, и как будто не так уже радостно, и нет таких фотографий, нет такой зажигательной жизни на этих фотографиях.
Беззаботности какой-то, да?
Да, невольно вот дети начинают это как-то приписывать сами себе, типа, вот это я появился, поэтому из-за меня вот теперь нет такой жизни. Вот. И да, тема есть, и про это много разговоров о том, что когда начинаешь разговаривать про родителей, это часто вообще звучит, что да нет, они хорошие люди, но просто я вот такой вот плохой, и такое вот самобичевание, оно очень свойственно подросткам. И они очень легко записывают все неудачи своих родителей на свой счет. Например, папа мог бы стать там тем-то, но вот там я родился.
Ого, и, вот так вот.
Да, ну вот папа мог бы там уехать туда вот работать, а мама могла вот тут карьеру сделать, но вот не сделал, потому что я родился, потом сестра, например.
Амир, а я тебя на секунду перебью, а это они так говорят, потому что им родители это говорили, или они сами сделали такие выводы?
Ой, многие из них сами делают такой вывод, им не нужно для этого ничего говорить. Это вообще в целом, вот то, что мы сейчас обсуждаем, это хорошая иллюстрация того, что вообще ребенок не идиот. Вот. Как бы вот звучит очень просто, да, но это очень сложно нам всем, на самом деле, вот всем родителям понять и принять. Потому что нам все время кажется, что это мы что-то вот им такое должны сказать, это мы что-то им такое вот прям, и тогда они поняли или не поняли. Но вот абсурдность, не абсурдность, а прекрасность вообще ситуации в том, что ребенок, от того, что он там называется ребенком, он не становится там, ну, идиотом, и все прекрасно может анализировать, критически мыслить, логически умозаключать и так далее. И способен, ну, делать, ну, для себя как производить какой-то анализ, да, того, что происходит. И поэтому это не так, что я должен как родитель открыть там альбомчик и сказать, смотри, папа какой был блестящий такой, весь из себя, значит, вот красавец, а мог бы остаться таким, конечно, ну там ты уж родился, сынок. Ну нет, это совершенно не обязательно, это происходит естественным образом, что человек растет, сопоставляет факты, смотрит, где-то это там проскользнуло, прозвучало, что да, тогда надо было, да, конечно, тогда надо было там подсуетиться или еще что-то такое. И вот делается такой вывод.
Слушай, а как вот вообще они разговаривают со своими родителями об этом? Или это вот исключительно тебе они доверяют, а со своими мамами и папами они это не обсуждают?
Я не думаю, что вообще исключительно мне они доверяют. Вообще, в целом, я бы сказал, что у такого среднестатистического, если так можно выразиться, подростка в возрасте там от 13 до там 18, возьмем, давай вот так лет, в целом там 4-5 взрослых, ну, где-то на горизонте все равно маячит, с которыми у них случаются доверительные разговоры. Поэтому это не так, что там я один какой-то такой вот единственный, с кем они приходят на эту тему разговаривать. Они много, я знаю, что это много обсуждается в их среде вообще про предков Шнурков. Это я сейчас терминологию из моего...
Да, это из нашего с тобой возраста, мне кажется, 30+.
Люди все как по-другому называются, да. Но самое важное то, что, во-первых, обсуждается со сверстниками, обсуждается у кого как, чего, кто понимает, кто не понимает и так далее. Обсуждается, ну, с какими-то другими. Здесь вопрос не в том, что они прям вот это обсуждают, а вопрос в том, что иногда для этого нужно задать, ну, вопросы, чтобы для них самих это вылезло на поверхность. Эти размышления зачастую для них самих не так-то и прозрачны. Ну, то есть они как бы с ними живут, но вот так, чтобы сел и такой подумал на эту тему, нет, этого, конечно, не происходит. Ну, поэтому, да, ты задаешь какие-то вопросы, ты, ну, общаешься, и это для них вдруг вскрывается. Я вот так думаю, я в этом уверен, я знаю, что это так, я знаю, что я для них обуза, я знаю, что для... что со мной как бы непросто и так далее и тому подобное.
Слушай, ну хорошо, смотри, давай с другой стороны поговорим. Когда ты слышишь это, довольно тяжело, на самом деле, довольно тяжелая информация осознавать, что твой ребенок так думает. Наверное, какая-то цепочка фраз цепочка действий к этому приводит. Можем ли мы с тобой сейчас поговорить о том, как вообще, какие слова не стоит говорить? Во-первых, как правильно говорить о своей усталости, не знаю, изможденности, о том, что ты действительно, может быть, не такой сейчас беззаботный, как был раньше, но это неплохо. Как вот об этом говорить с ребенком?
Это правда очень важно говорить, потому что, слушай, ну вот я знаю массу там людей, у которых нет детей. Но это же человек с возрастом выглядит достаточно изможденным.
Ну это да.
Поэтому, конечно, важно объяснять, что это никак не связано с этим. Но я бы сказал, есть два ключевых фактора. Первое, это то, как я говорю со своим ребенком с момента рождения. Это принципиально важно отслеживать и за этим следить. А второе, это то, как я проживаю собственную жизнь. Потому что она, ну, то, как я живу, это единственное, что будет правдой для моего ребенка. Если я буду говорить, да нет, слушай, я классный и все такое прочее, но при этом у меня никогда ни на что нет сил. Я ничем особо сам не занимаюсь. Я уже такой давно погасший товарищ, который рассказывает все время только о том, что когда-то было. Вот не то, что происходит сейчас, о том, что... А вот когда-то я вот там... вот это показатели того, что вот здесь и сейчас я, как взрослый человек, не на 100% раскручиваю и газую вообще в своей жизни. И вообще ее для себя... раскрываю, да?
Да, и да, это, да, знакомая.
Если это так, то бессмысленны все разговоры.
Угу. Ну, то есть только своим примером, получается.
Своим примером. А тут еще одна важная, как бы, грань открывается. Теперь, смотри, с одной стороны, мы говорим, что есть вот эта усталость в целом от того, что я делаю одно и то же. Это работа, скорее всего, меня никак не вдохновляет, меня никак не радует. Я прихожу домой, дома одно и то же, на работе одно и то же, и так далее, и тому подобное. Я устал. Mm-hmm. Здесь возникает самый первый вопрос, понимаю ли я, как взрослый человек, могу ли я отследить вообще свое состояние, могу ли я понять, что я сейчас устал, да, мне нужно какое-то время, какой-то отдых, мне нужно как-то переключиться. Понимаю ли я, что я вот сейчас выгораю?
Да, или это стало нормой уже, да.
Или это, да, такое состояние, вот в котором я как бы пребываю и даже его не понимаю толком. И вот здесь, на самом деле, самая большая тайна, потому что если я не понимаю этого своего состояния, я не способен понять такое же состояние своего ребенка. Ага. У меня на глазах он может выгорать, он может быть загнан как лошадь. Я сейчас говорю про историю огромного количества родителей, в том числе, я думаю, большого количества тех людей, кто вот сейчас нас слушает, которые в силу того, что не понимают свое состояние, не понимают вообще важность рефлексии вот этой вот физической и эмоциональной, загоняют своих детей. И это родители 10-й, 11-й класс, да, 9-й класс, ОГЭ, ЕГЭ, когда, ну, дети падают в обморок, дети худеют, у детей стресс, у детей нервные срывы. Но все поставлено на карту, потому что я вот решил, что вот ЕГЭ, и мы идем туда, и вообще не отслеживается, не отслеживается никак это состояние. А там уже истерики, и паники, и там всякие навязчивые идеи и мысли, ну, и депрессии, ну, в общем, там целые букеты. Но поскольку этой рефлексии нет у родителя, она естественным образом не появляется у ребенка. А даже если она появилась, что делает такой родитель, да, не рефлексируешь? Он говорит, так, давай, бросай это свое, ерунду вот эту болтать, плохо он себя чувствует. Давай, ноги в руки и пошел в школу, как бы, да.
Ну и... да, это, помнишь, это известная фраза, когда ребенок говорит, я не хочу в школу сегодня идти, а мама ему говорит, или папа, а что, я хочу на работу, что ли, идти? Вот это замечательный диалог.
Да. И возникает же, ну, как бы, естественный вопрос, зачем ты туда идешь, если ты не хочешь?
Ты знаешь, я на секунду хотел тебя подхватить, потому что я недавно готовился к интервью с Эллен Галински, американским психологом, и она проводила многотысячные исследования детей и пришла к удивительному открытию, что мы вот все думаем, что если спросить детей, что их что они хотели бы поменять в своих отношениях с мамами и папами, с родителями. Скорее всего, ну, такая первая версия, которая приходит на ум, это больше проводить времени вместе, потому что много работают, да, кажется такая, да, вполне логичная версия. Оказалось, что 96% детей очень сильно хотят, чтобы их мамы и папы меньше проводили времени в стрессе, меньше переживали, меньше расстраивались. Это больше всего их заботит, представляешь? Угу. Для меня это было прямо открытием, если честно. Мне кажется, просто...
Да. Угу. Верю, абсолютно верю. На самом деле, это примерно так и работает. Они дико переживают за родителей, потому что в действительности мы доносим до них какие-то вообще просто нереальные сообщения о том, как значит, нужно... вот этот как там трудиться, век трудись, там час отдыхай, я не помню, какая пословица вот такая была, прям с детства нам ее
делал время потехи час, что ли?
Делал время, да, потехи час. И ты как бы понимаешь, что вот это же еще произносится все с такой интонацией, прям, да, вот прям чтобы подчеркнуть, делал время, и ты понимаешь, что делу это нифига не полезное, не интересное и не классное дело. Это что-то такое, вот ты не нравится, но ты делаешь. А потехи у тебя вот час есть, вот он. Я думаю, что эта история там постреволюционная, постсоветская, да, когда там вот мои родители, они росли, как бы, и им было там не до, знаешь, там, до радости от работы. Хотя вот мой отец всегда про это и говорил. Вот, но еще раз повторюсь, что вот эта часть, насколько я себя как бы понимаю, как взрослый, она очень важна, очень важна. И этому надо учиться. Сейчас очень много информации в сети, очень много психотерапевтов, психологов, к которым можно обращаться, чтобы услышать себя, чтобы понять себя, чтобы найти для себя в том числе что-то очень-очень важное. Ну, вот, например, чему-то учиться.
Слушай, вот. Да, я просто хотел на тебя спросить, знаешь, о чем? А вот смотри, ты приходишь домой, например, вот прямо конкретная ситуация. Я очень хорошо помню, с младшим братом была у меня такая ситуация, когда он очень сильно хотел со мной играть. Я как старший брат вынужден был часто с ним оставаться, по много времени мы проводили вместе, и даже у меня тогда еще бывали моменты, когда я просто был очень уставший. Я уж не говорю про сегодняшнюю ситуацию. Как ребенку, особенно ребенку уже понимающему все, да, особенно подростку, объяснить, что у тебя просто нету сил, нету ресурсов на то, чтобы с ним сейчас общаться? Так, чтобы его не травмировать при этом.
Здесь два момента. Во-первых, ну, когда мы говорим, что там нету ресурса, это не значит, что не общаться. Ну, то есть, это мы говорим уже прям как про какие-то совсем крайние ситуации, когда человек приходит домой, и ему надо забиться в угол и вот ни с кем не разговаривать.
Ну, такое бывает, к сожалению.
Но в большинстве случаев это, конечно, больше будет обусловлено просто тем, что там физически есть вот усталость, и не могу сейчас бегать и прыгать. Ну, окей, тогда можно предложить ему какую-то другую игру и сказать: слушай, я там устал сегодня, да, и у меня сегодня там много было разных там дел, переездов. Давай во что-нибудь спокойное поиграем. Там, ну, в какую-то игру настольную. Просто сменить вид деятельности. Не обязательно отказываться от этого общения для того, чтобы, ну, восстанавливаться, да, дома. Это первое. Во-вторых, если уж так нужно прям побыть, ну, одному, то про это можно, во-первых, сказать. Можно сказать: слушай, я там сегодня прям очень много там общался, например, и я чувствую, что у меня гудит прям голова. Я бы хотел тебя попросить, вот, ну, сейчас, вот там часок, я посижу сам, да, и я вот возьму такое время себе, чтобы сейчас быстро вернуться, и потом вернуться к тебе.
Ну, то есть по-честному так, да, с ним?
Это абсолютно честный разговор. На самом деле, ну, никто из нас не робот, да, и у нас все равно этот ресурс, он не постоянный, и мы его исчерпываем, и где-то его надо добирать. И от того, что я буду делать вид, никому как бы лучше, но не будет. С другой стороны, здесь тоже интересный момент, потому что вот мы говорим делать вид, да, но вот бывают такие истории, когда человек возвращается домой, да, взрослый,
да,
и там ребенок, и он говорит: давай поиграем, давай что-то поделаем. И ты думаешь: ну как я могу, как бы, вот сейчас, нет, я сейчас вот себе... И ты собираешься, и вдруг ребенок тебе предлагает читать там книжку про динозавров или еще какое-то дело делать, конструктор собирать, и ты вдруг, тебя захлестывает, и ты Ну, ты понимаешь, что ты-то в деятельности тоже переключился.
Да. И нам тут, я тут просто хочу зачитать еще письмо слушателя, потому что он предлагает тоже игру очень хорошую с ребенком. Он говорит: «Я устал, давай поиграем в Ленина. Я лежу, а ты меня охраняешь».
Да, гениально.
Мне кажется, да. Так, хорошо, переключился. Да.
Вот, это же тоже как бы про отдых, переключаться. И отсюда еще одна важная штука. Почему мы устаем так вообще с детьми как бы во взаимодействии? Потому что мы все время находимся в роли, ну, в такой вот, я все знаю, а ты все не знаешь. И как бы тебя всему надо учить.
Mm-hmm.
И это действительно супер утомительная штука. Но когда, когда мы играем со своими детьми, отличная возможность есть попробовать себя взаимодействовать на равных. Например, когда мы строим Лего, я не говорю: «Эй, надо строить вот так». А я смотрю, как он строит, и вдруг я смотрю: «Ух ты, ничего себе, какое решение здесь нашлось интересное». Или я думаю: «О, нифига себе, как он сам вот придумал сейчас». И это столько энергии в этом. Во-первых, узнавать что-то вместе. Там вы строите что-то, у вас не получается, вы загуглили, вы вместе узнали, вы вместе делаете. Вместе узнавать, это значит, ну, вместе жить вообще, вот одной какой-то целостной такой вот общей жизни.
Mm-hmm.
Где не я, отец, который там, раз вот я сел с тобой играть, там, не знаю, в Лего, значит, я сейчас вот буду...
Амир, прости, у нас предательски кончается время, потому что, мне кажется, мы с тобой можем долго говорить, это классно, потому что тема очень важная. Я тебя благодарю за эфир, спасибо тебе большое, что рассказал все эти вещи. С нами был Амир Тагиев, сооснователь замечательного лагеря «Кавардак».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.